Я вас должен был предупредить на первом занятии еще, но вот сейчас как раз об этом подумал, и думаю, надо об этом обязательно сказать. Вот есть такое слово иностранное в русском языке, оно называется, слово звучит «акцент». Знаете такое слово, да? Вот у него два значения. Первое значение этого слова такое, что в речи человек делает ударение какое-то, чтобы выделить или слог, или какое-то слово, чтобы выделить главную мысль, да? То есть акцент сделать вот на том-то или на том-то. Так мы говорим, да? А вот есть второе значение этого слова. Вот я вас как раз об этом хочу сейчас попросить. Акцент – это искажение в речи, когда человек выучил иностранный язык, а всю жизнь говорил на своем родном. И вот выучил иностранный язык, и при разговоре на иностранном языке он говорит с акцентом. Да? Знакомо нам такое ведь тоже, да? Вот говорит с акцентом на иностранном языке, потому что еще не освоил в мельчайших деталях этот самый иностранный язык, именно вот это произношение. Вот я вас хотел попросить, чтобы вы были снисходительны ко мне. Я говорю с акцентом всегда. Вот все, что вот вы здесь на занятиях слышите, везде будет присутствовать акцент. Акцент какой? Вся жизнь моя прошла во грехах, вся жизнь на фоне страстей, которые я унаследовал, еще при рождении своем всю жизнь в себе развивал, другие этому способствовали, потом я сам это очень охотно и активно делал. И вот моя речь, как бы моя жизнь, моя речь – это речь греха, речь страстей. И вот на основе этих страстей и была построена вся моя жизнь, соответственно, и речь, и все мои слова, и все мое поведение. И вот теперь, когда я начал учить иностранный для меня язык, язык веры, язык спасения, язык покаяния, то он для меня новый, он для меня иностранный. Я попал сюда случайно. То есть по необходимости меня священник принудил вести вот эти самые занятия. Поэтому будьте, пожалуйста, во-первых, снисходительны, во-вторых, очень внимательны. Внимательность нужна для того, чтобы, когда вот эти акценты будут тут и там проскакивать, чтобы вы понимали, что это по необходимости выскакивает, по необходимости. То есть ничего я не могу против этого сделать. Это будут ошибки в речи. Это будут неточности в выражениях. Это будет иногда, может быть, смех. Иногда, может, какое-то неудачное слово или неудачный пример. Иногда, может быть, некоторое искажение даже. Искажение смысла, сути, с точки зрения духовной. Я в том, что когда я прослушиваю вот эти кассеты, я это вижу постоянно. Меня это очень смущает, очень-очень стыдно, больно бывает, потому что, как говорят же, слово «не воробей», вылетело, не поймаешь. Если я на кассете еще могу что-то стереть, то ведь когда уже сказано, уже вот здесь не повторишь, не сотрешь. И потом, когда человек говорит быстро и некогда долго думать о том, что и как сказать, как бы на ходу, тогда этих акцентов очень много может быть. Вот там, где можно стереть, я стираю на кассете. А там, где ничего нельзя сделать, приходится оставлять так, как есть. Переписать уже не получается, потому что таким же тембром, такой же интонацией сказать, такой же манерой, вот как я на занятии говорю, уже невозможно, когда человек сидит спокойно и все это делает, там анализирует. И по этой причине бывают вот такие там так называемые прокольные места. Но я на что надеюсь? Во-первых, надеюсь на милость слушающих, которые и сами тоже ищут Божье милосердие, ищут спасение, поэтому будут снисходительны. Во-вторых, надеюсь на то, что где-то в других местах сказано правильно. Там, где, может быть, я не очень торопился, или там, где, может быть, был более внимателен, что ли, там где-то найдется и правильно сказанное. Вот в таких случаях я уже не стираю, не вырезаю вот эти вещи, оставляю так, как они сказаны. Вот последнее занятие по страсти сребролюбия, вот именно такое было. Я сначала бросил вообще и не стал эту кассету делать, потому что в самом начале, там, в 21 минутах, наверное, вот это вот, этот акцент как раз и сработал. А потом, думаю, ну не переделывать же вообще занятия, не проводить же его второй раз. И все-таки решил оставить. Там некоторая маленькая неточность есть. Надо бы было сказать несколько важных еще слов, а я их не сказал. Вот, и поэтому при желании там можно придраться и смысл извратить. Но при желании понять смысл и в других местах, послушав, увидеть, что там в других местах будет правильное понимание и объяснение этого, можно и простить. Поэтому вот я вас прошу прощать мне вот эти вот акценты, горькие совершенно, вот, и с терпением относиться. А вам надо все, что вы здесь слышите, проверять. Не стесняясь, совершенно проверять. Подвергать сомнению, подвергать проверке, анализу. Самим читать духовную литературу, самим читать толкования святых отцов, самим проверять вот все, что вы здесь слышите. И не стесняться. Так положено в церкви. Так положено. Бог нам дал разум, Бог нам дал свободу, дал нам все источники знаний, первоисточники, священное писание, опыт церкви, предание церкви, толкование святых отцов. И велит нам церковь все это самим не лениться, не стесняться, изучать. Изучать, чтобы проверять, чтобы не допустить каких-то ошибок. Хорошо? Ну вот, спасибо вам за снисходительность вашу. И вот глава 9, мы немного не закончили в прошлый раз, 45 стих. «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». О том, что такое червь не умирает и огонь не угасает, мы поговорили в прошлый раз, что это за муки грешников в аду, что они ни с чем не сравнимы на земле. Любая самая страшная мука на земле – это все равно будет только тенью адских мук. Это будет совершенно несущественно со страданием, которое ждет в аду. Так вот, мы теперь 45 стих только попробуем понять, что значит ногу отсекать. Ведь не может же быть, чтобы человек должен себя уродовать, калечить себя. Как это называется у нас, членовредительством заниматься. То есть какие-то члены своего тела взять и повреждать специально, чтобы быть непригодным, например, к служению в армии или там еще для чего-нибудь. Вовсе не к этому нас призывает Господь. Это будет для нас грехом, уклонением от наших обязанностей прямых, от исполнения заповедей. Здесь речь идет вот о чем. Как и о руках мы говорили в 43 стихе. Что значит отсечь руку? Это значит поменьше делать дел. Бесполезных, бессмысленных, суетных дел, которые отвлекают все наше время. Занимают все наше время и не оставляют нам возможности для духовных занятий. Тогда мы много дел земных бы переделали, а духовные дела бы не успевали вести. Ну и что пользы? Лучше их сделать меньше в 2 или в 3 раза этих земных дел, делать только самое необходимое, но оставлять время на духовное занятие. Вот так же точно и о ноге идет речь. Если ты человек везде успел, везде сбегал, везде сходил, все километры тебе необходимые проскакал, проехал, то никакой пользы тебе не будет, если ты при этом не искал покаяния. Ты все перебегаешь, все кругом перебегаешь. А надо бы было бегать меньше. Надо бы было дома находиться больше. Меньше ездить, меньше ходить, меньше чего-то искать. Дом – вот наша крепость. Вот это уютное местечко, которое нам Господь дает в этом мире, где бы мы могли закрыться. Сейчас, правда, в современных домах очень трудно закрыться, потому что закроешь двери, в окна крики, закроешь и окна, с потолка, с пола, с соседних стен там несется грохот музыки, крики, вопли, шум, ссоры, драки. Живешь как бы в казарме. Хорошо, что еще хоть не видно этого всего, только слышно. И тем не менее, ведь это же не каждый день и не каждый час бывает. Даже самые шумные соседи и то иногда дают возможность сколько-то почитать, сколько-то помолиться. В конце концов, можно ватку использовать, в уши воткнуть, и уже достаточно будет, чтобы внимание сосредоточилось. Так вот, ходить нам надо меньше. Ходить только по делам самым необходимым. А все, что нужно для спасения, делать в первую очередь. Надо нам идти в храм в воскресный день, надо идти. Надо нам на занятия воскресной школы идти, или на беседы, или еще куда-то. Тоже туда будем ходить. Вот туда ноги свои жалеть не будем ходить. А вот поменьше, если бегать будем, это все равно, что ногу как будто одну отсечь, на одной ноге далеко не ускачешь. На одной ноге туда-сюда сходил человек, бедный на протезах, на костылях, и больше уже не хочет никуда идти, хотя и очень его влечет, и очень интересно. Упадет бедный на диван или на кровать, и лежит себе отдыхает. Вот так же и мы должны себя вести. То есть, если нет необходимости куда-либо бежать, в гости, в магазин, на базар, без крайней нужды никуда не бегать. Ждать, пока действительно необходимость не появится, 2-3 дела вместе соберутся, и идти их за раз делать все. А не за каждым делом бежать побыстрее из дома, чтобы приобрести эти бессмысленные развлечения, которые на улице нам мир изобильно предлагает. Вот здесь касается этот стих нас, современных христиан, когда для нас очень доступны стали путешествия, христианские путешествия. Это у нас называется паломничество, да? Раньше паломники пешком за много сотен километров ходили. И на этот самый подвиг у них уходило несколько месяцев, может быть, год, может, не один год. Вот какой они совершали великий подвиг. Великое дело такое. Подолгу отсутствовали дома. Не было по дороге никаких кемпингов современных, никаких маршрутных такси и даже поездов, тем более самолетов. Или автобусов, которые нас по маршруту с экскурсоводом сейчас привозят в святое место. там тебе источники, там тебе чудотворные иконы, ты не успел ни устать, ни проголодаться, даже после утреннего завтрака. Приехали, раз сразу в источник облились, благодати приняли и поехали домой. Так вот, нам вот в этом смысле надо тоже быть внимательными. Среди нас христиан есть такие, которые очень любят путешествовать, очень любят паломничать. И то каждый месяц куда-нибудь стремятся съездить, то по несколько раз в год хотя бы куда-то стремятся съездить. Вот мы здесь ошибаемся. Тут надо ногу одну отсечь, то есть меньше путешествовать. Я не хочу сказать, что поездки по святым местам – это дело не полезное. Это очень полезное дело. Но когда человек к этому готов, когда человек выстрадал, как бы вымолил сердцем своим, не столько словами, акафистов, которые он долго читает, не понимая, что там написано часто, а сколько сердцем своим выстрадал эту поездку. И тогда бывает при такой поездке переломный момент совершается в духовной жизни у человека. Человек начинает как бы разворачиваться со своего пути погибели, разворачиваться, вставать на путь покаяния. Вот такие поездки нам нужны. Но если мы ездим один, второй, третий, пятый раз и перемен никаких не видим, или видим только временные впечатления, а потом все продолжается как было, то это просто-напросто душевное впечатление наше. Душа наша тоже может воспринимать новые события, места, вот эти вот особо благоприятные, в которых святые спасались, и последующие после них подвижники. Ну а мы, приехав, заразившись этим впечатлением, на неделю, на две у нас хватает только этого всего, а потом впадаем в те же самые грехи. Дальше мы ездили себе в осуждение, скорее всего. Мы так и не сделали правильных выводов. Мы так и не нашли покаяния. Мы ехали за решением каких-то своих проблем. Вот признаемся-ка. Проблема была, ну, кто за здоровьем поехал, одна проблема. Кто за решением семейной проблемы, хочется мира в семье. Кто, чтобы у детей ум проветрился немножко, чтобы они стали послушными, добрыми, перестали бы колоться или пьянствовать, или еще что-нибудь. Чтобы на работе дела как-нибудь разрешились. Вот же мы зачем едем. Это же земные обычные проблемы. И Господь попустил для нашего спасения. Как же так? Тот же самый Господь в святом месте. Как же Он их отменит? Зачем? Если это средство для спасения души. Если это лекарство, которым должна исцелиться душа. Наши наивные вот эти вот представления о паломнических поездках, они как бы подрывают авторитет этого дела в церкви. Оно всегда существовало, паломничество. Но оно было правильным тогда, когда человек шел прежде всего искать спасение. А спасение без покаяния – это какое? И люди искали покаяние. И когда они долго-долго добирались до этой святыни, то они шли всю дорогу в молитве, шли всю дорогу в прошении. И вот современные христиане, когда дорога составляет час, два, три, может быть, всего, и там долго не помолишься и долго не попросишь, они дней за 10 до поездки, может быть, за месяц до поездки, начинают как бы выпрашивать, искренне очень, в хорошем смысле слова, выпрашивать у Господа разрешение своих духовных проблем, прежде всего. Значит, некоторые начинают читать молитву тому святому изо дня в день, к которому едут, к мощам которого они едут. Некоторые начинают читать акафист ему. И утром, и вечером читают акафист, и стоя на коленях, и именно со слезами плача. И не просто стоять, чтобы выдолбить его, а может быть даже сидя, если ноги устают, но со вниманием. О ком говорится, о чем говорится, как жил этот человек, прочитать житие этого святого. То есть надо так подготовить свою душу сокрушением, чтобы, побыв там, благодати ничего не мешало коснуться сердца нашего. Если же мы приехали со своей прежней гордостью, со своими грехами, обидами, без покаяния, не подготовив себя исповедью, постом, сокрушением сердца, ну как там насильно благодать будет действовать? У Бога есть закон, который Он сам установил, закон свободы. И где бы я ни находился, здесь, в этом храме, в любом другом храме, в любом монастыре, у мощей святого, все равно закон свободы сохраняет свою силу. И насильно Бог и тот святой, к которому мы пришли поклониться, не будет исправлять нас. Насильно благодать не может вторгнуться в нашу душу и начать там раскидывать бесов, разгребать наши грехи, уничтожать наши страсти. Все делается с нашего добровольного желания, согласия, которое мы доказываем чем? Наше желание и согласие попытками, конкретными делами побороться против тех или иных страстей. Если мы этим доказали и долго-долго боролись, может полгода уже или год кувыркались в этих проблемах и никак не могли выбраться, падали и падали, но все время вставали, все время подбадриваемые надеждой на спасение, на прощение грехов, благодаря жертве Иисуса Христа, который имеет бесконечную силу, мы вставали и все равно шли. И вот после года таких трудов, если мы поедем в какое место святое, то мы там можем получить разрешение наших проблем. Освободит нас Господь там от этих пут, которыми нас связывал сатана. Итак, у Господа есть такая традиция разрешать наши проблемы, долговременные проблемы, в которых мы с покаянием вели длительную борьбу, но так не могли достичь победы, и вот разрешать эти проблемы в праздники, какие-то большие святые праздники церковные, или при поездках по святым местам, или у мощей святых, давать ответы на самые насущные духовные вопросы христианина. Вот традиция такая есть в церкви, закон такой есть у Бога. Поэтому, потрудившись в достатке, тогда поедем просить. И, может быть, нам не хватает еще и много, но тот самый святой, который своими великими подвигами здесь на земле и спросил у Господа благодать великую себе, он этот наш недостаток покроет своими молитвами, пребывая сейчас перед престолом самого Господа. И Господь в тот момент, там, по молитвам этого святого, наконец развяжет нас. Но если мы всего этого не делали, если мы вместо борьбы со страстью мы ее поощряли, если мы не понимали, нам последствия страсти не нравятся, а подпитывать мы ее любим. Мы сами к этому всегда стремимся, бессовестно, а в действительности потом сокрушаемся. «Ах, вот, я опять упал, я вот опять то-то натворил. Господи, прости меня». Священник, как человек, не имеющий возможности в нашу душу глянуть, он, конечно, с удовольствием, с радостью, сопереживая нам, и грех нам отпустит, разрешительную молитву прочитает и благословит нас, может быть, даже на причастие. А реальной борьбы-то не было. Реальной борьбы нет. Тогда и прощение греха не происходит при страсти живой. Если страсть жива, как была жива, так и осталась жива. Ведь плоды-то бывают только на дереве, правда? Если я грешу постоянно какими-то грехами, это же только плоды. Эти ядовитые плоды не нравятся мне. Я сокрушаюсь в них, плачу даже, прихожу и каюсь, а дерево-то я не трогаю. Дерево, как страсть, оно стоит себе и стоит, растет в моем сердце. Оно обязательно будет приносить эти плоды, ядовитые. Этими плодами я буду отравлен, буду огорчаться от них, а против дерева страсти ничего не делаю. Не нашел, чем я ее удобряю, чем я ее поливаю, чем я ее согреваю, чем я ее освещаю, что это дерево растет и растет, и плодов сколько угодно будет приносить. И если на время это дерево как бы сбрасывает листья, так это только игра сатаны. Если на время на этом дереве нет горьких плодов, то это опять поддавки, подделка. Чтоб я успокоился. Как и деревья в природе, осенью листья сбрасывают, зимой стоят как бы мертвые. А весной опять почки набухают, листья распускаются, цветут, а потом и плоды приносят. Так вот, такое же ядовитое дерево страсти в нашем сердце, оно на время может и листики сбросить, и плодов не иметь. Сатана просто-напросто даст мне уснуть, успокоиться, когда я подумаю, что уже все в порядке. Вот потом он нанесет свой смертельный удар, сокрушающий, до погибели, до вечной смерти, до ада, низводящий меня бедного. Значит, я просто не понимал, что я делаю. Я так и не нашел вот этих самых страстей, своих деревьев, которые всегда, всю жизнь будут приносить свои ядовитые плоды. Надо против них вести борьбу. Тогда преждевременно мне ехать по святым местам. Или уж я, если еду, так я должен просить тогда просвещения ума. Должен просить того, чего мне как раз и не хватает. Мне ум надо просветить, чтобы я заметил эти страсти, чтобы я начал замечать эти грехи, ядовитые плоды, до того, пока они созрели, пока ими я же сам не отравился или мои ближние не отравились. Вот по опыту наших прихожан был такой случай. Одна христианка поехала в паломническую поездку, и там много было монастырей, храмов, где были мощи святых. И она ко всем мощам добросовестно прикладывалась. И всех просила добросовестно святых о милости Божьей, о прощении грехов, о спасении. С каждым днем у нее лицо становилось краснее и краснее по какой-то причине. После нескольких дней у нее кожа начала облезать с лица, как будто бы она сгорела на солнце. Видите, как странно? Вот так ей было показано, что ей, как бы слово такое не сорвалось опять из области акцента, ей нельзя пока своим лицом прикладываться к мощам святых. Нельзя. Это лицо еще пока в себе носит большие отпечатки прежней поганой жизни. И не надо бы ей так дерзко относиться к святыне, что думать, что для нее это возможно. Нужно прежде найти в себе эти изъяны, дефекты. Нужно прежде покаянием устранить вот это самое зло в себе. А потом уже, покаявшись и поборовших искренне и добросовестно, надеяться на развязку своих проблем. Значит, вот что такое отсечь одну ногу. поменьше бегать туда-сюда и даже в паломнические поездки ездить не каждый месяц, не каждую неделю и не несколько раз в год, а вот здесь, в своем храме, в родном, искать спасение. Это первая и главная задача. Если долго-долго трудимся и никакой развязки нет, тогда, помолившись искренне и усердно, с благословением, отправляться туда, в святое место, где по молитвам святого, может быть, наконец развяжется та наша беда, которая никак вот не оставляет нас. Такое будет тогда. 47 стих. «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Вот опять про руки поговорили, про ноги проговорили, теперь глаза. Уж глаз-то самое необходимое средство для жизни в этом мире. Уж его ли вырывать прямо глаз-то? Опять же, не должно же быть такого. Как и ноги мы отсекать не должны реально физически, так и руки не должны себе отрывать. Ну и глаз, конечно, вырывать не должны. Потому что останется один, я и одним глазом буду вертеть, куда попало, направо и налево, и нахватаю себе грехов не меньше нисколько. И безглазый человек может прежними впечатлениями, потому что вот тут в памяти у человека живут все прежние воспоминания, и без новых, старых хватит до конца жизни, чтобы они надоедали, мучили и соблазняли человека, если он любит эти впечатления. Так вот здесь речь идет о том, чтобы нам поменьше любопытствовать. Мы глазами сегодня все высматриваем, да? Мы все интересуемся, а тут что, а там что, а здесь чего? Тут глаза и уши вместе надо поставить. Глаза и уши – это два таких окна, ну тут четыре уже получается, если считать реальное количество глаз и ушей, четыре, скажем так, окна, которыми входит основной объем информации в сердце человека. Эта вся информация питает наши страсти. Большей частью только та информация, которая носит покаянный характер, которая призывает к исправлению жизни, только такая не повредит, если я еще готов ее принять. А вся остальная информация, кажущаяся нам не опасной, или даже безразличной, или нейтральной, она все равно опасна для нас. То, что не призывает нас к покаянию, то, что не учит нас вере, не учит нас правильной христианской жизни, все наносит нам вред. По крайней мере, это все, даже нейтральное, занимает наш ум, загружает наше сердце. И здесь везде абсолютно подмешал сатана свой яд. Везде. Если мы просто будем пустословить, мы же с вами знаем, пустословие это опять относится к страсти уныния, значит, я опять занимаюсь свое время бессмысленным, бесполезным. А как Господь по этому поводу говорит? Как за пустословие отвечать придется? За каждое слово пустое, пустую сказанное, будешь давать ответ человеку. Да как же нам тем более целые длинные речи пустые слушать, целые длинные истории смотреть по телевизору, пусть даже они не совсем развратные, поганые и страшные. А зачем это все? Для того, чтобы загрузить наш ум грязью вот этой. Когда чем-то уже насытился человек, доброе и полезное уже не входит туда. Значит, вот глаз вырывать, говорит Господь, надо. То есть меньше нам любопытствовать. Любопытство свое надо направлять туда, где есть спасение, где можно научиться покаянию, так, чтобы это было пользой для человека, доброй пищей для души. А там, где этой доброй пищи нет, туда свое зрение направлять нельзя. И уши, соответственно, тоже туда вкладывать нельзя. Значит, вот лучше меньше, намного меньше слышать всякого бесполезного или малополезного, а значительное время уделять спасению. Вот у нас у каждого сейчас любой может возмутиться, сказать, так когда у нас время-то? Ну где у нас время? К чему вы нас призываете? Хорошо вам, вы тут в церкви работаете. Вы каждый день, целыми днями можете на эту тему говорить, слушать, читать. А я вам пожалуюсь тоже по секрету, что вот приходим сюда, к 9, иногда бывает раньше, и уходим около 8, и рта закрыть не получается. Видите, как тоже страдание какое, какая беда-то. Непрестанно приходится что-то говорить или кого-то слушать. И уже не знаешь, чему радоваться. Потому что слушать невыносимо бывает то, что порой говорит человек. Как вот пить яд какой-нибудь, отраву неприятную или горечь какую-нибудь, противно пить ее и сблевать хочется. А так и слушать порой то, что говорится, противно. Хочется затуть уши и бежать куда-нибудь с криком. Только бы не слушать. А надо слушать. Так же точно думаешь, ой, скорее бы перебить что-нибудь, сказать в ответ. Говорить начинаешь, уже горло болит, голова уже болит, и говорить не можешь. И вот это целый день. Тогда нам завидовать нечего. Значит, мы в одинаковых условиях. А я вам скажу, мы еще в худших условиях, работники храма. Здесь целый день что-то приходится говорить, пояснять, доказывать, объяснять. Еще строже следить за собой, если хотим спастись. А вот человек, который занимается обычным трудом в миру, он нисколько не в худших условиях находится. Этот человек, если его профессия не связана с непрестанным говорением, этот человек ум свой всегда может занимать покаянием, верой, воспоминанием о Боге, молитвой, если научится. Такой человек каждую минуту своей профессиональной деятельности, ну почти каждую минуту, может посвятить спасению. Тогда чего плохого-то? Наоборот, хорошо. Есть люди, у которых обычный физический труд, без особых каких-то тонкостей, точностей, без особых знаний каких-то наук. И все нормально, такой человек с памятью о Боге может целый день проводить. Ничем не хуже. Да еще и 8 часов свои отработает, если работает в государственном учреждении, или где признают кодекс законов о труде, уйдет домой, а потом еще ему может дома почитать, и может дома чего-нибудь послушать, или кого-нибудь из своих родных поучить. Так лучше еще, намного лучше. Поэтому жаловаться вам, братья и сестры, не стоит. У вас тоже есть время, я вполне вот в этом убежден. Есть вполне время. Если мы не будем смотреть телевизор, если мы не будем тратить время на пустословие, если глаз свой вырвем, который слишком много вертится тут и там и любуется всяким непристойным, неполезным или бесполезным, телефон пореже будем брать, а если по необходимости нам кто-то позвонил, коротко, четко переговорив 3-5-7 минут, опять положим, то мы и почитаем страниц 5, 10, 15 за вечер, то мы и помолиться успеем вечерним правилам. Если надо, поговорим с кем-то на духовные темы. Вот так бы нам надо себя вести. Тогда время наше пропадать зря не будет. Если и весна пришла, на огороды надо ехать, тоже ничего страшного. И на огород можно съездить, пропустить одно или два занятия, пока идет вот этот самый сезон посадки. А потом опять успевать как-то сочетать все-таки жизнь, которая нам благословлена Богом сейчас, вот в этом мире, который любит грех. И как-то веру не забывать. И наоборот, главное свое упование, главные свои силы на это как раз тратить, на обретение веры. 49 стих. Вот сейчас будет два очень сложных таких стиха, понять их совсем непросто. Давайте внимательно попробуем. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Вот мы говорили-говорили о том, как нам надо вести себя в жизни, и ноги свои отсекать, и руки отсекать, и глаза вырывать. То есть, как надо жить по-христиански, нас Господь учит, как правильно жить, чтобы спастись. А теперь нам говорит, ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Вот надо было бы его прочитать так, этот самый стих, чтобы он был понятен. Ибо всякий огнем осолится, как и в Ветхом Завете, всякая жертва осаливалась солью. Значит, в Ветхом Завете Бог установил такое правило. Всякую жертву, которую приносили Богу, на жертвенник после заклания возлагали и сжигали ее, перед этим ее обязательно посыпали солью. Конечно, соль в данном случае как природный материал была не нужна. Богу тем более зачем? И тем более, ну если посолили даже мясо, его же не ест никто, его сжигали. Так вот, соль здесь была символом. Соль была символом покаяния, символом Святого Духа. Поэтому первая часть фразы, она звучит так. «Ибо всякий огнем осолится». Под огнем здесь понимается Дух Святой. Дух Святой осоляет нас, как огонь. Делает нас как жертву, которая будет приятна Богу. Вот жертвы, которые солью не посыпали, они были Богу неприятны. Их нельзя было возлагать на жертвенник. Вот так, если кто-то из нас хочет стать жертвой, приятной Богу, то есть пожить по-христиански, исполнить заповеди, угодить Богу, как бы своей жизнью, скажем так, сделать то, как нам Бог велит, вот тогда нам надо себя как жертву осолить покаянием. А покаяние без Духа Святого, оно для нас невозможно. И поэтому всякая жертва, то есть каждый из нас, кто хочет себя принести в жертву Господу, кто хочет спастись, должен быть просвещен Духом Святым, как бы солью вот этой посыпан. Духом Святым должен быть просвещен, осолен. Вот этим огнем Дух Святой огонь есть. И 50 стих. Соль – добрая вещь. Но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Соль – добрая вещь. Опять о чем говорит Господь? В другом Евангелии Он говорит так апостолам, своим ученикам. Вы – соль земли. Помните такие слова? Так вот, ученики Христовы – соль земли. В каком смысле соль земли? В том смысле, что они, как соль, должны идти и осолять всех. Осолять всех. Чем они солили весь мир? Словом Божьим, верой, Духом Святым, когда они преподавали учение о спасении, о Господе Иисусе Христе, о Его жертве и воскресении, тогда они и просвещали умы всех людей во всем мире. Это просвещение умов человеческих, это и было осоление. Осоление. Когда человек принял истину, он становится чистым. И эта чистота ума, она исправляет и сердце постепенно, со временем. И тогда такой человек становится как жертва, угодная Богу. Такого человека Господь принимает. Принимает, награждает дарами благодати здесь уже на земле и вводит в жизнь вечную. Так вот, вы, говорит, соль земли. Соль – добрая вещь, он говорит. То, что я вас наставил на путь спасения, путь истины, то, что вы очистились моими словами, вы стали солью, я вас называю солью. И это добро, говорит, это очень хорошо. Я вас приготовил идти и проповедовать всему миру. Но, говорит, дальше-то, смотрите, какие слова, предупреждение. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Вот вы, говорит, соль земли, и вдруг вы потеряете эту свою соленость. Вот мы, сегодняшние христиане, соль земли. Похожи мы на соль? Нет, мы соль обуявшая. Мы соль, которая потеряла силу. Мы соль, которая стала не солона. Да? А что у нас, где соленость-то? Нету ее. Соль – это проявление Духа Святого в христианах. Где он в нас проявляется? Нигде не видно. Кротости нет, смирения нет. Терпеть не можем, прощать не можем, служить не можем, рабами быть не можем. Любить врагов не можем. Ничего не можем. Ни одной заповеди исполнить не можем. Вот осолились, вот соль, да? Куда такую соль девают? Попирают ногами, выбрасывают, попирают ногами. Когда это у нас случилось? А недавно совсем, в 20 веке случилось. 300 тысяч епископов, священников и других. Вот говорят, 300 тысяч только лиц священного сана было уничтожено за годы советской власти. Это же соль. А ее Господь в грязь и велел растоптать. Дозволил, точнее, растоптать. Видите как? Часть, конечно, были святыми, часть были праведными. Но оказалась часть, неизвестно точно какая, которую попирал сатана ногами в грязи. Вот как было. Потому что эта соль была не соленой, эта соль была никуда не годной. Эта соль не могла осолить мир, не могла осолить тех людей, которые приходили осолиться. А соль была не соленой. Сколько ни сыпали, соли не добавлялось. Вот так. Сколько храмов не строили, сколько колокольных звонов не устраивали, сколько крестными ходами не ходили, сколько молитв не возносили. Оказывается, ничего это уже не соленое. Все это было уже не соленое. Вот и времена-то какие страшные были. Так мы сейчас с вами, если хотим возродить еще веру хотя бы в себе, хотя бы в сердцах своих, то мы должны принять эту соль. Соль в церкви есть. Таинство в церкви сохранили свою силу. Они действуют точно так же. Священники рукополагаются теми же епископами, которые имеют дар от Бога ставить священников. Священники имеют дар совершать таинство. Значит, остается только в нас дело. Если мы сами хотим эту соль принять, она есть. Хотим эту соль принять, приготовим себя правильно с помощью тех же епископов и священников, эта соль осолит нас. И вот дальше смотрите, чем вы ее поправите? То есть, если соль не солона будет, опять о нас, христианах. Вот мы уже здесь, в церкви православной. Мы православные, вот здесь соль. Вот если мы здесь не осолимся, куда нам еще идти? Где искать соль? В секту в какую-нибудь? В другую религию идти? Там разве есть соль? Нету там никакой соли. Яда там нахлебаемся. Да где нам еще соль искать? Если мы здесь с вами не осолились, ну куда нам еще идти? Больше нигде этой соли нет. Господь и говорит, но если соль будет не солона, то есть если уж вы, которые называете себя моими учениками, последователями, если уж вы, христиане, не солоны оказались, не можете друг друга терпеть, не можете друг другу прощать, не можете не превозноситься, не можете не искать славы, не можете не искать богатств, не искать развлечений, увлечений, похоти. Но если уж у вас соли никакой нет, ну где вы еще поправитесь, где вы еще осолитесь? Нет больше на земле такого места, кроме Церкви Христовой, православной, где бы можно было осолиться. А мы с вами здесь, в церкви, и не осолились. Куда идти еще? Больше идти некуда. Если здесь мы эту соль не найдем, не увидим, не приобретем, не впитаем в себя, мы нигде больше не осолимся. Потому что все другие, которые где-то хотят осолиться, в другой религии, или в какой-нибудь секте, или в какой-нибудь оккультной науке, хоть где, вместо соли там яд приобретают. умирают окончательно. Извлечь такого человека оттуда уже бывает невозможно. Он же заразился. Он заразился гордостью, превозношением. А гордость чем исправляется? Часто бывает уже только смертью. Больше уже ничем. Вот какая беда, братья и сестры. Живем среди соли. Каждый день эту соль видим, можем впитывать ее. Ходим все еще пресные. И нигде ведь больше не найдем этого. И дальше Господь говорит в 50 стихе такие слова. «Имейте в себе соль». То есть что имейте в себе? Дух Святой. Дух Святой имейте. И мир имейте между собою. А это зачем сказал Господь? Имейте в себе соль и мир имейте между собою. Почему Он это сказал? Причем тут соль и мир? Это ответ на 34 стих. Мы с вами это на прошлом занятии читали, поэтому вы забыли. Сделаем скидку. Листните назад. 34 стих. Они молчали, потому что дорогу рассуждали между собой, кто больше. Видите, с чего начался разговор? Между учениками был спор, кто больше. Стыдный такой, позорненький спор, дележка власти. И вот когда Иисус их научает тому, что надо не к власти стремиться, а стремиться иметь соль в себе, иметь в себе благодать Святого Духа. И когда вы, говорит, будете иметь эту соль в себе, вы к власти никогда уже стремиться не будете. Вы будете добровольно, охотно, с согласием, лучше рабами быть, лучше слугами быть всем. А почему? Вот да. Потому что если мы добровольно служить будем, и в рабство добровольно пойдем, Господь нас какими сделает? Вот так. Вот, говорит, как надо достигать первенства. И первенство не здесь, на земле, не славы здесь земной искать. Первенство достигнете, говорит, где? В Царстве Небесном, да? Вот того первенства-то ищите. Среди всех людей, которые не хотят спасаться, среди всего мира, который добровольно с любовью ко греху живет и погибает, вот среди этого мира ищите первенство, то есть Царство Небесного. Уже здесь на земле ищите. И тень этого Царства коснется обязательно вас. И будете его иметь в сердцах своих уже здесь при жизни на земле. Но если сам Бог говорит, что сомневаться нам еще? Нет, уже стыдно сомневаться, не будем сомневаться. Уже не только Господом сказано, уже тысячи тысяч раз доказано это до нас с вами, христианами, которые жили до нас. Если уж они доказали это, теперь как не верить-то еще? Значит, надо просто жить так, как Господь нам вот заповедал, и второе, подражать тем христианам, которые до нас уже это сделали. Опыт их, вот этого осоления, надо просто приобретать. Этот опыт в церкви был, есть, пока остается. И Господь сказал, и врата ада не одолеют ее, да, церковь мою. То есть, значит, до последнего дня этого мира этот опыт церкви здесь будет на земле. Эта соль будет здесь. Искать только ее некому уже будет. И сейчас почти никто не ищет. Значит, имейте в себе соль, и мир имейте между собой. То есть не делите власть здесь на земле. Никакой пользы от нее нет. Один бред. Потому что она рождает превозношение, славу. А тщеславному как спастись? Только как? Как тщеславные спасаются, знаете? Через позор. Через позор. Безобразный какой-нибудь, срамной, поганый позор. Что даже говорить об этом бывает на людях неприлично. Вот какой позор нас ждет, если мы сейчас имеем в себе тщеславие, если мы ростим его, не понимая даже, борьбу с ним сознательную не ведем, но говорим, Господи, спаси меня, Господи, во всем Тебе согрешил, только помилуй меня, читаем молитвы, акафисты, в храм приходим, а тщеславие в себе не знаем. Господь по любви своей, а мы же просим, спаси, Господи. Господь подведет нас к возможности спасения через позор, через какое-нибудь грубое, очень неприличное падение. И тогда очнется человек. Был христианин, был доволен собой. Думал, что ох, я, эх. А вот когда шлепнулся со всего маху, разбился, и вот при этом позоре надо, чтобы кто-то подходил, подымал и отряхал человека. Уже сам даже встать не может. Вот так вот нас, тщеславных, Господь любит и исправляет. Поэтому давайте ждать не будем. Очень больное падение. Очень горькое, неприятное падение. Летал, знаю, чего говорю. 10 глава. Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейский, за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Дело Христа здесь на земле – спасение, крест, распятие, жертва и воскресение. Но чтобы люди поверили в жертву, чтобы люди не усомнились в воскресении, Он должен был научить, сначала научить. Посмотрите, как все совершенно понятно должно быть в церкви. Прежде чем человек крестится, прежде чем человеку отпускаются грехи, прежде чем человек идет на причастие, самое высшее великое таинство в церкви, его еще и страшным называют, с точки зрения благоговейного страха, человек должен быть научен вере. Почему-то Господь Иисус Христос иудеев, которые отлично знали Священное Писание, из субботы в субботу учили сами себя и других этому, старались, хоть и исказили заповеди, но все-таки исполнять заповеди, Он их учил 3,5 года. Почему-то не пришел за 3,5 дня, не рассказал то-то, то-то и так-то, так-то, перечислил все заповеди залпом, и почему-то после этого не пошел на крест. Мы с вами по наивности своей думаем, что крещение, оно само по себе все решает. На исповедь пришел, грехи назвал, батюшка молитву прочитал, все, легкость, свобода, грехов нет. И у нас даже бывает при подготовке, при долговременной подготовке люди допускают ошибку. Или когда мы объясняем, мимо ушей пропускают, или что-то там затмевается действием сатаны. Бывает так, человек по дневнику кающегося занимался 6 месяцев, грехи свои узнал, больно очень, тяжко, потому что рассказывать их тяжело постороннему человеку, обсуждать их стыдно, противно бывает. Каяться в них не умеет человек. И все это постепенно делает, учась на ходу, делает, 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 и потом думает, а что же это меня мучит так все это? Я же во всем уже покаялся теперь, мучит меня что-то внутри, вот все скребет, все так нехорошо. Я же, говорит, надеялся, что мне легко будет, порхать буду. И думает про себя такой наивный человек, вот, не оставалось самого, то есть осталось самое главное мне сделать. Что самое главное? Догадываетесь? Нет, пойти на исповедь. Там батюшка чудотворец, и Петрохиль наложит на голову, молитву прочитает, и легко сразу будет. Сразу будет хорошо, грехи все забуду, мучить они меня не будут, красота, наконец-то. И трясут все время, когда вы меня на исповедь допустите? Я уже жить не могу, мне уже тяжко, меня уже всего там искрутило, извертело. Допускайте меня быстрее на исповедь. Сходит такой человек на исповедь, приходит, через месяц пропадает, бывает. Через месяц приходит, огорченный весь, я-то думал. А после исповеди совсем отупел, совсем плохо стало, совсем меня всего закрутило. А я говорю, а на что вы надеялись? А я, говорит, надеялся на облегчение, что на исповеди каким-то особым чудом через руки священника или сам священник из моей души все это вынимает, и я чистенький, как младенец, становлюсь. А и забыли мы, что по учению церкви о грехах забывать можно или нет? А никогда забывать нельзя. Для того, чтобы спастись, говорит преподобный Симеон Новый Богослов, надо всегда помнить старые грехи. Первое. Всегда помнить старые грехи. Мерзкие, безобразные, поганые. Не в деталях их помнить, чтобы соблазняться снова и стремиться к ним, а помнить о том, что я натворил вообще. Сколько беззаконий, безобразий наделал за свою жизнь. Как тяжко и страшно они меня в плену держали, придавлен, убит был этими грехами. Чем дальше, тем больше их творил.